Продолжаем большую тему, которую начали в прошлый раз. Тема большая, потому что она и сегодня заходит, еще и завтра заходит. Это тема православного вероучения. Мы вчера остановились на пункте «История формулирования вероучения». Говорили о том, что в 325 году прошел первый Никейский Вселенский собор, который утвердил догмат единосущия Сына и Отца. И осуждено арианство. Второй Вселенский собор прошел в Константинополе. 381 год. Утверждено единосущие Святого Духа с Отцом и Сыном. И окончательная реакция Никея Царьградского символа веры была утверждена. Никея Царьградский, потому что первая часть Никеи, вторая часть Константинополя, то есть Царьград. В 431 году Третий Ефесский Вселенский собор. Осуждены ереси Нестория и Пелагия, осужденного ранее в других соборах, это не так важно. И мы говорили о том, почему Несторий противился называть Деву Марию Богородицей. Мы говорили о том, что это противление было не богословское, а такое практическое. Не политическое, а больше практическое. Ну да. А то, что... Политически чуть дальше. Значит, 451 год. Значит, осуждены несторианство и монофизитство. Осуждение несторианства и монофизитство. Ну что такое монофизитство? Это доктрина о христианстве, которая говорит о том, что у Христа есть только одна божественная природа и отвергающая его совершенное человечество. То есть монофизитство от слова «моно» и «физио», да? То есть одна природа. Монофизитство говорило о том, что у Христа только одна божественная природа, что он, ну, подобно как Церис писал во втором веке, вот помните, мы говорили, что он так как бы только казался. Этот четвертый собор называется Халкидонским собором. Халкидонским собором.
В каком году?
451 год, Халкидонский или четвертый Халкидонский собор. Утвержден догмат о том, что Иисус Христос есть истинный человек, во всем подобен нам, кроме греха. По воплощении он имеет одно лицо и ипостась, и два естества, соединенные в нем неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Неслитно и неизменно, нераздельно и неразлучно. Четвертый Халкидонский собор, 451 год. Пятый Вселенский собор, 553 год. 553 год у меня записан. Ну, можно уточнить, но вот так у меня записано. Я уточню этот вопрос. 553 год. Пятый Вселенский собор. Вот.
Как он назывался?
Пятый Вселенский собор.
Каком городе?
Константинополь.
Константинополь он был. Ну, если о Пятом Вселенском соборе говорить более подробно, не будем подробно говорить.
Это спор как раз между Несторием и Евтихием.
То есть продолжался... Да. Вообще вот эти четыре собора, да, и 451 год, 4-й Халкидонский, и 3-й собор, и 5-й собор, это соборы, которые... Ну, все о Несторианстве, вот это все, это споры о Несторианстве шли дальше. Осуждались отдельные, как бы... Ну, элементы несторианства. Следующий, шестой Вселенский собор, 680 год, на котором разбирался вопрос монофилитства. Монофилитства.
В каком году?
630? У меня записано 680 год.
А где был?
Где проходил, да? Ну, вопрос интересный.
Там же, в Константинополе.
По-моему, они все потом проходили в Константинополе.
Седьмой в Никее, там, в Константинополе.
Шестой, ну вот я сейчас не могу сказать, где точно. Но в Константинополе, раз Василий говорит, значит, в Константинополе. Осуждено монофилитство. Вот зачитываю, что такое монофилитство. Монофилитство, признавая одну волю во Христе, относило эту волю к божеству. отрицая во Христе человеческую волю. Монофизит...
То есть верили, что Он и Бог, и человек, да, у него только воля Божия. Божия,
да. То есть здесь, братья, знаете как? Ну вот, например, один собор, я читал описание одного собора. В общем, они в течение нескольких месяцев рассуждали о вот этих тонкостях. Мы, конечно, за одну секунду, там, за две минуты даже не повторим. Суть монофилитства, признавая божественность и человечность Христа, не признавали влияние человеческой воли на Христа. В какие-то детали вникать, у нас сейчас нету ни задачи такой.
Ни... Они приняли формулировку, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна его воле божественной.
Ну, в общем-то, неплохо звучит, да? Вот, хорошо звучит, да.
Ну, он сам покорил.
Вот запишите еще момент такой. Не собор это середина 8 века. Середина 8 века. Иоанн, и такое имя, Иоанн Дамаскин. Иоанн Дамаскин. Или Дамаскин. Дамаскин, Дамаскин. Ну, мне кажется, православно говорят Дамаскин почему-то. Ну да, ударение на «и», наконец. Иоанн Дамаскин. Это середина 8 века. Почему Дамаскин? Потому что из Дамаска. Город такой, Дамаск есть. Вообще православные очень любят по названию это, города называть, да.
Денис Самарин.
Денис Самарин. Софья Самарин. Ну, биография его.
Это
Самарин. Самарин. Они вообще называют меня Дионисий. Дионисий. У нас. В общем, суть в чем? Почему, это, почему он написан это имя? Именно Иоанн Дамаскин первый написал такую книгу, называется «Точное изложение православной веры». Наша тема – история формулирования вероучения. Да? Вот точное изложение православной веры – это Иоанн Дамаскин. То есть именно там он описывает очень подробно вот все позиции православной веры, вот как вот во что верить там и так далее.
Это еще 8 век только. Он уже православие, уже.
Нет, 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 православие в смысле так. Вот здесь, братья, надо не путать православие. Да? Православие в смысле, тогда все было православие.
Католическая церковь.
Ну, католической не было церкви.
Католическая.
Кафолическая, она же православная. Кафолическая православная церковь. То есть ортодоксальная. Ну, это хорошее название, в общем. Это еще до всяких разделений. Но уже вот в его труде, это уже именно православие, как мы сейчас его видим. То есть это иконы. Это где-то крещение, хотя были позже приняты
догматы.
А? Точное изложение православной веры. Точное изложение православной веры. Запишите следующий. Следующий год это 787 год. 787 год. Седьмой Вселенский собор.
Никея.
Восстановлено иконопочитание. Восстановлено иконопочитание. Почему восстановлено иконопочитание? Потому что в 754 году в 754 году был так называемый иконоборческий собор. В Константинополе по инициативе императора Византии Константина V был собран так называемый иконоборческий собор. На соборе присутствовало 338 восточных епископов. Среди них иконопочитатели не были представлены. И этот собор установил, что иконы надо убрать.
Какой год?
Но год 754. Вот год 754. В Константинополе по инициативе императора Византии Константина V. Решением этого собора были утверждены следующие догматы. Первое. Иконы повелевались почитать за идолов. Второе. Все поклоняющиеся иконам были преданы анафеме, включая патриарха Германа. 754 год.
А то 787, да?
А 787 год это восстановление иконопочитания на соборе, на который называется 7. Братья. Нет, Я сейчас объясняю, почему я так сказал. Потому что в вероучении православной церкви иконоборческий собор не считается. Его нету. Поэтому идет 6-й собор, а потом идет 7-й собор. И на 7-м соборе написано восстановление иконопочитания.
Иконоборческий какой?
Сейчас. И у нас возникает вопрос. А если восстановление, то куда оно девалось раньше, да? И вот нам история показывает, что 754 год, то есть раньше, чем 7-й собор, в Константинополе состоялся иконоборческий собор, 754 год. Иконы повелевалось почитать за идолов, все поклоняющиеся иконам были преданы анафеме, включая патриарха Германа. Вот.
Они говорят, что это лжесобор.
Лжесобор. Но они утверждают, почему это лжесобор? Потому что на нем были представлены не все. То есть восточные были представлены, которые были против икон, а другие, из других течений, там Африка, там еще что-то, не были представлены. Но проблема в том, что вот есть такая прекрасная лекция, которую я вам запишу на диске, которую мы дадим. Называется автор Дэвид Берсо «История вселенских соборов». Это, наверное, лучший материал вообще по истории собора, который я когда-либо видел и слышал. И вот он там описывает, очень подробно, ссылаясь на множество исторических сведений, что все соборы, начиная с третьего, все соборы, они не представляли, то есть не было, вот мы слышали по истории, что не дожидались даже этих епископов другого. То есть, когда Нестория осуждали, например, да, то есть собрались противники Нестория, а эти задержались в пути на пару месяцев. Но там же не было самолетов, там собрались всех в воскресенье вечером, да. А там же они месяцами шли. И вот собрались противники Нестория, собрали собор, объявили его вселенским, отлучили Нестория. Потом пришли сторонники Нестория, а их больше, чем противников Нестория. Но уже вселенский собор прошел. Вот. И православные обвиняют иконоборческий собор в том, что он был, как бы сказать, нелегитимным, то не все пришли. Но эта проблема касается абсолютно всех соборов. Не было такого собора, на который все епископа пришли, и на котором было бы легитимность какая-то. Вот таким образом. 11 марта, ну это мы дальше идем, 11 марта 843 года. После поместного собора в Константинополе, ну это не записывайте, сейчас я ему скажу одно. Вот кроме вселенских соборов, есть так называемый поместный собор, когда собирается часть церкви, созданного императрицей Феодорой для окончательного восстановления иконопочитания, состоялись церковные торжества, получившие название «Торжество православия». Были произнесены анафемы на иконоборцев и других еретиков. Данный чин по настоящее время совершается ежегодно в неделю торжества православия. Первая неделя Великого Поста. То есть каждый год в православной церкви есть Великий Пост. Перед Пасхой, да?
Перед Пасхой,
Великий Пост. И вот первая неделя Великого Поста посвящена так называемому торжеству православия. Ну, в котором они радуются, что вот иконопочитание там еще такое.
И анафемы так и произносят.
Ну, вообще тут написано, ну, как бы, конечно, они анафемы-то не произносят так, чтобы это. Но утверждают, вот этот символ утверждают, они произносят, что, ну, как бы, это, не знаю, анафемы не называется, это называется, как бы. А? Нет, это они произнесли тогда, торжественно, произнесли анафемы всем, не им, которые. И хорошо получилось. Так. Ну и последняя дата, это 879 год. 879 год. Ну этот, вот, это поместный собор, поместный. У греков, у греческой церкви он называется 8-м собором, но русская православная церковь его не признает. Этот собор состоялся в храме Святой Софии, на котором был восстановлен на патриаршем престоле Фотий. Это не очень важно, что это. Там Фотий. В общем, 879 год, это 8-й Вселенский собор.
А ну, 7-й каком году был?
7-й был. 787 году. 787.
Получается, что 79-й год, да?
А?
8-й 79-м, а.
879. Ну вот такое, значит, у них вот как бы формулирование вероучения. С тех пор, по большому счету, учение православной церкви не менялось. Ну так, по большому счету. То есть обряды, литургии, различного рода вот, ну, как бы положения, они сформировались вот в этот период. Потом они, конечно, трактовались по-разному, но тем не менее, очень
сформировались. А почему они не признают наши православные последний собор 8?
Ну, он называется поместный собор. То есть они вселенский, то место, да. Ну, не то, что они его не признают, они не считают его вселенским, значит, обязательным. Мысль такая. Вот собралась поместная церковь, другейская, решила, что собрание в 11 часов. А, например, там ростовская церковь говорит, ну, у них собрание в 11, а у нас в 9. Ну, у нас там собрание в
10. А литургия, они какой?
Вообще литургия существует несколько. Самая распространенная литургия – это литургия Иоанна Златоуста, которая служится в храме каждый день. Есть литургия Василия Великого. И есть еще две литургии на праздники. Я не помню название, но могу посмотреть. Вот. То есть, что такое литургия? Литургия вообще в переводе на русский язык означает совместное делание. Совместное делание. То есть, когда вся церковь, клир, то есть священнослужители, священноначальники, как они называют, диаконы, и миряне. Миряне это не мирские люди, которые вот в мире живут, а миряне это воцерковленные христиане, которые
священники.
Не священники, да, священно не ходят вначале.
Приход.
Вот. А?
Приход, да.
Приход. Вот все вместе служат Богу. Вот это называется литургия. И Иоанн Златоуст, когда он описывал в своих книгах, он описывал определенный ход богослужения. Кстати, интересно, мы об этом чуть дальше скажем, что Иоанн Златоуст ни в коем случае не имел в виду, что именно так и никак иначе, только так. Он просто описал ход богослужения, который, ну, как бы, как ему нравится. Ну, как у нас, например, начало чтения там, стиха Библии, ну, как у нас есть, например, мы читаем стих Библии, потом мы молимся, сначала поем, читаем стих, молимся, хор поет, первая проповедь, да? Но это же не означает, что только так и не иначе. Но православные впоследствии, они приняли это как обязательное, составили из этого литургию, вот. И это получается, что как бы это теперь уже нарушить нельзя. Слово в слово повторяется каждый день одно и то же, абсолютно. Ну, помимо там песнопений, тропарей и так далее. Но интересно то, что когда мы дискутируем с православными, я говорю, у нас литургия, а у вас-то не литургия. Как у вас литургия? Я говорю, литургия – это совместное делание церкви. У нас церковь вся вместе принимает участие. А у вас нет. У вас хор заменяет мир. Приход. То есть, ну, немножко отвлекусь, я не планировал сейчас говорить об этом. То есть, как изначально было. Например, выходит священник и говорит, там, диакон выходит и говорит, миру Господу помолимся, да? И все там, все молятся. Потом все поют, весь приход поет. То есть, это примерно как у нас было раньше. То есть, они пели все. Потом стали приходить люди, которые фактически не являлись христианами. Которые не знали слов, или которые еще что-то. И получалось так, что никто не поет. Тогда был создан хор. Хор не как в нашем понимании хор, который прославляет Господа определенными гимнами, а хор как замена вот этому люду, который пришел. То есть, когда он говорит, миром Господу помолимся, отвечает ему не люд, который должен отвечать, а отвечает ему хор. Понимаете, да? Вот это. То есть, получается, служение проходит между священнослужением и хором. Вот между ними проходит служение само. А людям в стороне, как в театре, просто наблюдает. Ну, хочет помолиться, хочет не помолиться. И получается, что само понятие литургии нарушено. Потому что литургия – это совместное делание всего прихода. И я им говорю, что у нас настоящая литургия, а у вас уже нет литургии.
Так. Ну, сегодня в практике, например, там, похорона батюшка, это двое-трое
перед. Плакачит еще.
Да, и там отвечали. Да, что...
Ну, примерно так, да. То есть, отсутствие духовной практики у прихода привело к тому, что вынуждены были создать отдельный институт, ну как отдельная часть, это хор, который как бы заменяет вот приход. Понятно, то есть, да? Хорошо. Идем дальше. Значит, раскол. Это следующее, вот из этого же раздела, ну как бы не может не из этого раздела, но из истории. Называется «Великий раскол». Братья, очень коротко о нем, в общем-то, вы о нем в истории все прочитаете, если захотите, конечно. Раскол на православную и католическую церковь произошел в 1054 году. Сейчас я открою, что они еще сидят.
Они сейчас соборы собираются?
Но... Нет.
Уже,
а?
Уже, по-моему,
нет, нет. Раскол, значит, соборы сейчас не могут быть собраны в принципе, потому что сейчас нету вселенского единства. католической, православной церкви. И до последнего времени Русская православная церковь за рубежом не имела общения с Русской православной церковью здесь. Поэтому Вселенский собор по обобщению не может быть собран. Но поместные соборы могут быть собраны. Вот, ну, я все про них понимаю. Значит, 1054 год произошел Великий Раскол. Так называется Великий Раскол. Это разделение на Римскую католическую церковь с центром в Риме и на православную церковь с центром в Константинополе. То есть Константинополь и Рим. 1054 год. Формально причиной раскола послужила так называемая Филиоквия. Это формулировка Иоцина. В Никее Царьградском символе веры мы читали, что веруем в Духа Святого, исходящего от Отца. От Отца. Вот. И вот эта фраза Филиоквия, то есть фраза католической церкви Иоцина, вызвала несогласие церквей восточных, что привело к разделению. Понятно, да? Но это формальная причина. Разумеется, это не было настоящей причиной разделения. Настоящей причиной разделения послужило давнишнее разногласие в вопросе первенства. Чья кафедра из Римской или Константинопольской имеет главенство в решении вопроса. Православная церковь, Восточная церковь, Восточная, утверждали то, что раньше все кафедры имели между собой единое равенство. То есть епископы церквей имели единое равенство. И просто, Римская церковь почиталась больше, но это было как бы формальное почитание. А Римская церковь, она утверждала, что мы наместники апостола Петра, и у нас первенство в решении вопроса. Это, то есть, политическое. И католическая, папа Римский, он отправляет своих прелатов в Константинополь с вестью о том, что они отлучены. И вот какой у них была отлучительная грамота, я прочитаю. 16 июля 1054 год в Константинополе, в Софийском храме, во время богослужения легатом папы Римского кардиналом Гумбертом была зачитана отлучительная грамота в адрес Восточной Церкви. И 11 причин, почему они их отлучили. Ну, это не так важно для апологетики, но интересно. Хотите читать, да?
Конечно.
Константинопольская церковь не признает Святую Римскую Церковь первой апостольской кафедрой, которой как главе принадлежит попечение всех церквах.
Это главное.
Это первое и это главное. Непризнание верховенства. Второе. Михаила, то есть Константинопольского патриарха, неправо называют патриархом. Патриарх один должен быть. Патриарх, папа, кстати, похожие слова, да? Подобно симонианам, они продают дар Божий. Братья, о каждой формулировке можно отдельно говорить, что это вообще имеется в виду?
Симония.
Ну, Симон, Бог.
Ну да, я понимаю, да. Подобно симонианам, они продают дар Божий. Подобно валезианам, оскопляют пришельцев и делают их не только клириками, но и епископами. То есть католическая была против этого. Подобно арианам, перекрещивают крещенных во имя Святой Троицы, особенно латинян. Подобно донатистам, утверждают, что во всем мире, за исключением церкви греческой, погибли все, и церковь Христова, и истинная Евхаристия, и крещение не совершаются. Подобно николаитам, позволяют браки служителям алтаря. Ну, православная церковь, в отличие от католической, она и позволяет священнослужителям иметь браки, а у них нету целибата, да, у католической целибат. И они сравнены с николаитами. Подобно северянам, злословит закон Моисеев. Ну, православные служители не очень признают. Подобно духоборцам, отсекают в символе веры исхождение Духа Святого и от Сына. Подобно манихеям, считают квасное одушевленным. Подобно назареям, соблюдают телесное очищение иудейские, новорожденных детей не крестят раньше 8 дней по рождению, родительниц не удостаивают причастия, и если они язычники, отказывают им в крещении. Ну, кстати, православная церковь до сих пор так. Во время дней, когда у женщины приходит обыкновенная женская, как говорят, да, в храм они не могут сходить православные.
Не только в православном, и у баптистов такое есть.
А как это узнать?
Это на совесть.
я не знаю, но у нас я не встречал таких вот.
Есть.
Не участвуют в заповеди.
Не участвуют в заповеди и крещение, и...
А вы знаете православное объяснение там почему? Вот какое баптистское объяснение там?
Баптистское? Они просто не хотят вникать и все.
Не, а ваше какое объяснение?
У Храпова.
Я же не навязываю.
Нет, просто, должно быть давать объяснение, почему?
Почему? Не, я так не считаю.
Православные говорят, потому что в храме, в храме нельзя ходить с кровью. То есть вообще нельзя с кровью ходить. Он, например, если палец порежешь, нельзя с кровью ходить в храм. То есть в храме как бы только одна кровь, это кровь Христова. Вот это их духовное понимание.
Ну а понимание баптистов, что оно не чистое. Ну у нас же есть еще такое, если младенец родился там женского пола, раньше 8 дней, чтобы не...
Ну это я только одну церковь в нашем раз такую знаю.
Ну такие понятия вообще существуют. На Дальнем Востоке были двое, которые придерживались этого, но они потом постарели и теперь этого не придерживаются.
Ну вот один брат попал в такую церковь, позвонил мне, говорит, ты знаешь, я говорит, приехал в одну церковь, а там такие обычаи, что нельзя столько-то дней после рождения, столько-то дней, жена не может зайти в храм. Что мне делать? Я говорю, ну ты, в общем-то, послушай, как тебе говорят, ты должен сделать, как тебе говорят, выйди в нужное время. Потом придешь на собрание, и во время собрания подойди к пресвитеру, дай ему две горлицы и скажешь, что вот, я то, что нужно будет принести.
Еще вопрос можно пояснить?
Да.
Немножко Денис пояснил в отношении там вот Евхаристии, хлеб.
Это тоже у баптистов.
Они пресный хлеб. Вот православные используют пресный хлеб.
А католики?
Православно.
Это у нас, братья, у нас в баптизме многие положения перешли из православия.
Да, чувствует эту традицию.
Поэтому оно и применяется. Вот пресный хлеб, или дни очищения, или участие в вечере Господне во время обыкновенного женского. Это, эти положения из православия.
Мы из православия вышли, а православие еще из нас не вышло.
Ну да.
Не, ну, например, допустим, вот на Кавказском братском рассуждали, а вопрос был задан о пресном и квасном хлебе, и был такой ответ дан, что это традиция церкви, в смысле нету постановления, нету такого. То есть в Библии не описывается, и поэтому можете использовать любой хлеб. Используйте пресный, используйте дрожжевой.
Ну да, а мы все-таки поясняем, что... Так как не имеет значения, то мы и не учим, что нужно только пресное. То есть мы учим, что главное один хлеб, и мы многие члены.
Слушайте, братья, я тут прошу прощения, конечно. Я считаю, что я хорошо православие знаю, а на самом деле не очень. Вот я тут открыл свои записи, я прошу прощения, братья. В Евхаристии у православных используется квасной хлеб, написано, просфоры. Квасной хлеб и теплота в православной церкви символизируют всецелостную обожженность, ну, в смысле, обожженность, когда Бог. Человеческой природы Христа на протяжении всего земного достоинства. А вот как раз у католиков кто-то правильно сказал, у них пресный. Вот. Но это как раз возникает тогда, когда вопросы такие тонкие, я могу что-то идти.
А в этой анафеме там по поводу квасного, ведь скажите,
что это прочитали? Да, что душа квасного, они считают. Как раз
в этот момент надо как-то утвердить, потому что у нас в церквях, братья, почему я спросил, некоторые братья начинают это учить, слушайте рядом, они начинают задавать вопрос, а как правильно, или квасной хлеб, или нет?
Или пресный.
А вино должно быть с алкоголем или без алкоголя? Понимаете, этот вопрос может быть немножко...
По постановлению церкви.
По жизни жизни.
Ну, я думаю, а правильно будет так сказать, что это, ну, как принято в церквях, да? Правильно? Или есть какое-то мнение определенное?
По усмотрению церкви.
То есть мы исходим из позиции, что в Библии не написано точно, поэтому
некоторые. Нам надо вот как подходить, чтобы мы можем здесь рассуждать, мнения высказывать, рассуждения, но не принимать решений каких-то. Решение будет принимать, если это нужно, там где-то на съезде, или совет церкви, или...
Ну, да. Или по местной церкви.
А чтобы потом не говорили, а у нас на библейских курсах так решили.
Ничего не знаю. Правильно сказать, что в братстве решения по этому поводу нет.
Нет
решения. Это правильно.
Ну немножко это еще повтори, пожалуйста, мысль. Как православные объясняют квасной. Они вот,
Нас в Тринаде было решение в начале движения по отношению участки во время очищения. То есть, там в Шамбуле они два раза совершали вечерю, чтобы все могли участвовать. Было на Совете Азии об этом рассуждении, все единодушно отвергли эту практику, кроме Шамбула.
В Шамбуле приезд оставался?
Нет, очищение. Во время очищения принятие вечери.
Ну вот, Геннадий просил, еще раз зачитываю. Значит так, для Евхаристии у православных используется квасной хлеб, так называемые просфоры. А вино после преосуществления в кровь Христову обязательно разбавляют горячей водой. Квасной хлеб и теплота, ну вот эта вода горячая, теплота называется, в православной церкви символизирует всецелую обожженность человеческой природы Христа на протяжении всего его земного домостроительства нашего спасения с воплощением на кресте, в смерти, воскресении и вознесении. В православных приходах западного обряда используется пресный хлеб, опреснок. У католиков латинского обряда используется пресный хлеб, называется гостия. У католиков восточных обрядов используется квасной хлеб. При чищении мирян по двумя видами у католиков стало возможно после Второго Ватиканского собора. Но мысль такая, что вот те восточные, те церкви, которые ближе к Востоку, православные и католические, но ближе к Востоку, то есть у которых там тоже есть определенная разница, они используют квасной хлеб. Те, которые к Западу ближе, они используют пресный хлеб. Вот. В восточных дохалкидонских церквах, а также у лютеран, англикан, старокатоликов используется для причастия только пресный хлеб. Вот такая ситуация.
А какой механизм там сказал, что после принятия вина еще...
Не после принятия, после того, как над ним помолились, его разбавляют теплой водой. Но, кстати, вот интересно, что самые древние источники, вот первый, второй век, описывающий вечерю Господню, там описывается, что люди принимали хлеб, вино и воду. Воду там написано. Да, ну, была вода. Но нигде не описано, для чего она была. Ну, просто написано, что она была обязательно.
А сейчас все вместе, да?
То есть, типа... А сейчас они все вместе.
Хлеб с вином тоже делаешь. Денис, нужно спросить. Да. По учению православной, значит, вино превращается в кровь после молитвы.
Да.
Не после принятия.
Нет, после молитвы всегда.
И у католиков.
И у католиков. Но разница вот в чем. У католиков есть идея о преосуществлении на молекулярном уровне. То есть они считают, что вино на самом деле становится кровью Христовой. Это кровь Христа. А православные так не считают. Они считают, что это вино, которое как бы тесным образом связано с кровью Христа. В общем-то, ни один православный так не смог мне объяснить, что это означает. Ну, в общем-то, у католиков есть более понятная теория, но неправильная теория. У православных более непонятная, но более правильная теория. То есть, что это?
Чем меньше понимаешь, тем правильнее.
Вот в данном случае правильнее. Кстати, вот я считаю, что в данном случае, чем меньше ты объясняешь, тем правильнее. Потому что это непонятно, вот эта ситуация, ну, не ясна до конца. Просто сказать, что это символ. Ну, вот мы употребляем слово символ, да?
Прообраз.
Ну, прообраз. И слава Богу, и на этом останавливаемся.
Означает.
Да, но что такое прообраз, вот если в это закапываться, прообраз связан ли он с образом, или не связан с образом. То есть это просто, как бы сказать, знак на человека, или это, ну, более какая-то тесная связь. В общем, короче, вот эта ситуация, ну, сколько я пытался вникнуть, самый лучший пришел к выводу сказать так, что это прообраз крови Христа, который является для нас, ну, святыней, как бы, ну, в смысле, что надо относиться свято к этому, трепетно. Если будешь неправильно участвовать, то последствия плохие, правильно благословение. Вот. А что это такое, как это, объяснить очень трудно. Ну, православные, в общем-то, не пытаются это объяснять. А эти пытаются, католики.
Ты хотел у них узнать искушение.
Ты хотел?
А?
Чего хотел?
Нет, говоришь, что они не пытаются объяснить, а ты хотел у них выгодить.
Нет, знаешь как, там трудная ситуация.
Они считают по 6 главе Иоанна все-таки, что это тело и кровь. По 6 главе Иоанна.
Да, они считают.
Баптистов считают, что в этом неправильно понимают.
Но дело в том, что вот я приду вам диалог православного и меня. Он говорит, вы, баптисты, неправильно. Вы не считаете это тело, но кровью Христовой. Я говорю, а вы как считаете? Мы считаем, что это тело и кровь Христа. Я говорю, хорошо. На каком уровне это тело и кровь Христа? Он говорит, что это означает? На физическом уровне это кровь Христа? На физическом уровне? Нет. То есть ты пьешь и ощущаешь кровь, вкус крови? Нет. Значит, на каком уровне это становится кровью Христа? Я говорю, когда ты пьешь, вернее, тело Христа вкушаешь, у Христа тело уменьшается? Нет. Ему больно? Нет. То тогда это что означает слово «это плоть»? Что это означает по сути, по своей? Он говорит, ну это духовное соединение. Я говорю, ну духовно ты у нас соединение, какая проблема. То есть это, то есть на самом деле, вот я с достаточно хорошими там священниками общался, вот когда они говорят, это кровь и плоть Христа. Мы говорим, нет, это не кровь и плоть Христа. Но когда начинаешь вникать в детали, становится вообще непонятным, что они имеют в виду под этим. Что такое кровь, а что такое плоть. Православные, католики конкретно говорят, оно преосуществилось, и оно стало конкретно плотью, прям плотью и кровью. На молекулярном уровне вкус мы не ощущаем, но, тем не менее, вот это становится плотью и кровью. А православные так не говорят. Вот, поэтому тут сложный вопрос.
Было, да.
Насколько я помню, еще извините.
Да, пожалуйста.
Как-то у них вместе, они сразу вместе бросают...
Да, но это у них так это.
Хлеб, вода и вино.
Ну вот они разбавляют. Вино добавляют.
Это православные.
Да.
А у католиков?
Католиков я не знаю. Как.
Воду же.
Они по-моему, вообще, они, по-моему, католики, если они вообще вино не употребляют. Вино добавляют. А вино только священнослужители.
А воду добавляют, цель какая? Это
и после служения особенно служить.
Побольше было.
Нет, не побольше, какое-то духовное значение. В смысле, что
это крови.
Я читал, что это означает теплота, как там символ чего-то. Братья, ну, вообще по Евхаристии можно будет еще что-то говорить. Православный храм. Немножко так отвлечемся, братья, от догматических вопросов. Православный храм. Ну, это такой один из фотографий одного из рядовых православных храмов, таких старых, в смысле. Хотел короткое устройство православного храма. Значит, православный храм, сейчас я вам буду читать. Вот у православных, у них очень сильно развит символизм, очень сильно. То есть у них почти каждая деталь означает, имеет какой-то символ и значение. Вот, например, у них есть в храме православном, есть так называемый престол, на котором кладется антиминс, и на котором совершается вот эта Евхаристия, то есть молитва над хлебом и вином. Так вот этот престол имеет четыре, он абсолютно квадратный, то есть четыре одинаковых части. Вот четыре таких равных стороны. И когда спрашиваешь, почему четыре разные стороны, означает это четыре Евангелия, четыре разные стороны. Четыре Евангелия, они равнозначны между собой. И эти же четыре стороны означают четыре стороны света, куда одинаково распространяется четыре полных Евангелия. Понимаете, да? То есть, ну, в общем-то, это довольно интересно слушать. Ну, вот почти каждое значение, каждое имеет свое значение. Значит, купол. Это как пламя горящей свечи. Да? Каждый храм посвящен какому-либо святому или событию. Обязательно. Вот храм посвящен или святому, или событию. И есть такое понятие, называется престольный праздник. Слышите? Престольный праздник. Что такое престольный праздник? Престольный означает праздник, например, допустим, вот сегодня день вспоминания Иоанна Крестителя, допустим, вот сегодня. И храмы, которые посвящены Иоанну Крестителю, у них престольный праздник. То есть праздник, совпадающий с посвящением храма. И, например, допустим, вот у нас есть, где мы рядом живем, там храм Успения Пресвятой Богородицы. Вот храм Успения. Вот он посвящен как бы Успению Пресвятой Богородицы. Вот когда в православии начинается праздник Успения Пресвятой Богородицы, вот для этого храма это престольный праздник. Как бы самый важный праздник из годового цикла праздника. Это называется престольный праздник. Само здание храма строится либо в виде креста, это символ Христа, либо в виде круга, символ вечности. Либо в виде восьмиугольника, символ путеводной Вифлеемской звезды. Завершается храм куполом, символ неба, на котором ставят главу с крестом. При этом, если ставится одна глава, вот как в этом храме, да, маленький храм, то это символизирует самого Иисуса Христа. Если ставятся две главы, то это уже другой символ. Два естества во Христе, божественное и человеческое. Если три купола храм Христа стоит главой, то три лица Троицы. Если пять, то это Христос и четыре евангелиста. Если это семь, то семь таинств церковных и семь вселенских соборов. Если это 9, то 9 чинов ангельских, ну там, если 13, то Христос и его апостолы. То есть вот у них...
Расходы почти. За купола.
А?
12.
Нет, 12 нет. Вот только вот такое количество чинов.
Почти как у Володи Лаки.
Повтори еще, сколько глав может быть?
Сколько глав?
13.
1, 3, 5, 7, 9, 13.
2 тоже вроде было.
2. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12. 13. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13. Надо ножи кучить. Вот. Устройство храма. Значит, главнейшая часть храма называется алтарь. Вот. Алтарь. Он обязательно такой кругленький. Но не обязательно, точнее, но вообще все случаи такой полукругленький. Это место святое, поэтому в него нельзя входить непосвященным. Когда меня священник водил по храму и показывал все, то к алтарю меня плотно подвел, и я хотел зайти. Он говорит, к сожалению, нельзя. То есть закрытое место только для священных.
Да? Святое, святых.
Ну да, святое называется, да. Но не святое, святое, называется святое.
Просто закрыто или на замок?
Нет, закрыт так называемыми вратами. Там есть северные, южные и царские врата. Ну просто дверки такие легкие. Легкие дверки. Ну, в общем-то, нельзя никому туда входить. Если кто-то залезет, ну, из других людей, они там совершают чин какого-то освящения. То есть... Ну, кстати, мне всегда было интересно, как там моют полы. Там моют диаконы полы, которые имеют право заходить. Значит, в притворе, то есть это алтарь, здесь находится престол, здесь находится вот, ну, вся, все, что у них это для вот евхаристии совершается. Притвор.
Нет, престол кого?
Ну, как бы называется, вещь называется престол. На нем совершается Евхаристия. Ну, царский престол. То есть там кровь Христа как бы это преображается.
Осуществление.
Под престолом кто?
Под престолом?
Да.
Я знаю, что над престолом. Антиминс. Там антиминс, над престол. Он кладется на престол. Антиминс, ну или под антиминс.
По-моему, под престолом.
Антиминс. Ну давайте про престол. Самое важное место в алтаре – это престол. Особо освященный четыреугольный стол, украшенный двумя материями. Нижняя – белая из полотна, и верхняя – из парчи. Считается, что на престоле невидимо присутствует сам Христос, и поэтому касаться его могут только священники. На престоле всегда находится антиминс, напрестольное Евангелие, крест, дарохранительница, дароносица, возвышающийся посреди него. Что такое антиминс? Антиминс – главный священный предмет храма. Это освященный архиереем шелковый плат с изображением положения Христа во гробу и с зашитой частицей мощей какого-либо святого. То есть это плат, поняли, да? В него зашивается частичка святого. Без антиминса службу совершать нельзя. Недаром само слово антиминс переводится без греческого как «вместо престолия». Обыкновенно антиминс завернут в другой плат, называется элитон, напоминающий повязку на голове Христа. Когда антиминс приходит в негодность, уветшает, то его заменяют, его упаковывают очень так аккуратненько и отправляют его в центральный, вот как бы, ну, где вот находится центральный священник. И он высылает новый антиминс. Вот пока антиминса в храме нету, нельзя совершать служение. Можно, например, отпеть поклонника, допустим, можно там помолиться, но вот само служение, литургию с дара, с осуществлением даров совершать нельзя. Ну, я не буду сказать, что такое дарохранительница, что такое там жертвенник, у них там масса всего. Притвор. Вот притвор. Так, прошу прощения, сейчас я найду это место, где про притвор. Просто я помню, но будет намного интереснее, если будет. В притворе. Вот притвор. Это место, где должны находиться люди, которые готовятся к крещению, которые каются и которые отлучены от церкви. Но у них отлучена причастие. Вот эти люди. А в храме церковь находится. Конечно, это ничего сейчас абсолютно не выполняется. То есть, люди заходят в притвор и сразу проходят в храм, кто угодно проходит. Но по правилам, по каноническим, сюда не могут проходить люди не воцерковленные, а должны остаться только здесь.
Соломонов.
Петров Соломонов?
Язычник не ходит.
Ну, они, знаете, как объясняют? Вот святой святых мог ходить только первосвященник, да? А сейчас святого святых нет, потому что туда вошел Христос. А вот во святой теперь, ну как бы сдвинулось на один шаг, понимаете, да? На один... То есть, если раньше люди могли ходить только в притвор, а в храм могли только священники ходить. Нет, язычники могли ходить в притвор, да? То сейчас язычники могут ходить в храм, если они покаются. Ну, в общем, там ситуация такая хитрая. Как бы на один шаг как бы все сдвинулось после Христа. А когда второй Святой будет, то тогда еще на один шаг все сдвинется, и все пойдут. Ну, примерно так. Дальше вот идем.
У нас время.
А? Время? Еще минута целая, ну что? Вот это про алтарь я расскажу и все. Алтарь, вот это вот, ну помните, да, вот эта верхняя часть. Она состоит вот из престола, о котором мы сказали, жертвенника, семицвечника, так называемого горнего места. И вот отделяет алтарь от основной части храма, так называемый вот, иконостас, вот, ну, как бы иконостас, и здесь северные врата, южные врата и царские врата. И вот тут есть первый клирос, второй клирос и амвон. Вот иногда говорят, с амвона человек произнес. Амвон это возвышение такое, ну вот недалеко от иконостаса. И вот когда священник тут походил он там, ну, помахал перед иконами, там, на людей, то потом он заходит сюда, а потом, когда дары совершились, он открывает царские врата и выносит эти дары, чтобы вечерю совершить.
Солея.
А?
Солея.
Вот солея, я не знаю, что такое. Я не помню. Хотите ли помню?
Солея от слова соло.
И я, да? Ну я тоже не знаю. Я посмотрю на это. А вот. Так. Правда, некоторая часть алтаря находится. Смысл такой, что отделяет алтарь от остального храма иконостас. Об этом я сказал. Правда, некоторая часть алтаря на алтаре находится перед иконостасом, который, вот, ее называют солея. Возвышение посреди храма. А середину солеи называют амвоном. Греческое восхожу. С амвона священник произносит самые значительные слова при совершении службы. Амвон символически очень значим. Это и гора, с которой проповедовал Христос, это и Вифлеемская пещера, где он родился, это же и камень, с которого ангел возвестил женам о вознесении Христа. И это еще много значений у этого амвона. Ну все, работаем.